Глава 11.
«Проходите, товарищ Музыченко, присаживайтесь!»
Верховный главнокомандующий указал генералу на место за столом для совещаний.
«Как вы себя чувствуете?»
«Спасибо, товарищ Сталин. Самочувствие нормальное».
Музыченко ощущал некоторую скованность. Личные беседы с вождем он удостоился впервые.
«Готов к любому назначению и надеюсь вновь оказаться на фронте».
«Не спешите, товарищ Музыченко. На фронт вы, несомненно, попадете, и очень скоро. Но сначала нам нужно решить некоторые организационные вопросы».
Сталин, как всегда, говорил не торопясь, будто взвешивая каждое сказанное слово и убеждаясь, что собеседник понял его правильно.
«Товарищ Берия сообщил мне, что следствие по вашему делу закончено. Ваши действия в условиях окружения признаны в целом правильными. Чего нельзя сказать о некоторых ваших товарищах?»
«Обстановка была крайне тяжелой, товарищ Сталин».
Воспользовавшись паузой, Музыченко попытался вступиться за бойцов и командиров, не сумевших вырваться из уманского котла.
«Нехватка боеприпасов и горючего».
«Мы знаем, какова была обстановка, товарищ Музыченко»,
негромко произнес Сталин. Но генерал мгновенно осекся и замолчал.
«И тем не менее, даже в этой обстановке нашлись те, кто сохранил верность Родине до конца. Но были и те, кто сдался врагу. Тем ценнее то, что вы остались в числе первых, а не вторых».
Сталин вновь замолчал, но Музыченко больше не пытался возражать вождю.
«Мы вновь формируем 6-ю армию»,
продолжил Сталин, бросив быстрый взгляд на генерала.
«И есть мнение, что возглавить ее должен тот же командующий, который смог вывести хотя бы часть своих людей из котла. То есть вы, товарищ Музыченко».
«Я готов выполнить любой приказ, товарищ Сталин».
Генерал с трудом сдержал вздох облегчения. Он опасался, что все будет куда хуже, и его отправят в тыл для участия в формировании резервных армий, а то и вообще на небоевую работу. С другой стороны, для озвучивания такого решения его вряд ли стали бы вызывать на самый верх.
«Я в этом не сомневаюсь»,
— с легкой усмешкой ответил верховный главнокомандующий.
«Отправляйтесь на Южный фронт и принимайте армию».
«Разрешите выполнять?»
— поднялся генерал.
«Подождите, товарищ Музыченко. Куда вы все время торопитесь?»
Усмешка вождя стала чуть шире.
«У нас с товарищем Берией еще есть к вам вопросы».
Музыченко опустился на место, гадая, о чем пойдет речь.
«Товарищ Берия показал мне отчет о ваших действиях во время выхода из окружения. Очень интересный документ, товарищ Музыченко. Особенно в той части, где ваша колонна прорывалась от села Емиловка на юго-восток к позициям Южного фронта».
Музыченко внимательно слушал, не задавая вопросов. И Сталин продолжил.
«Весьма впечатляющий прорыв, учитывая те силы врага, которые были против вас задействованы. Я посмотрел список командиров, о которых вы лично, как командующий армией, пишете, что они проявили себя с лучшей стороны. В этом списке есть комдив, начальник особого отдела армии, еще несколько высших командиров и младший лейтенант Нагулин, командовавший взводом ПВО. Какую же роль сыграл этот молодой человек, если вы поставили его в один ряд с командным составом своего штаба?»
Музыченко удивился, но виду не подал. Нагулин, конечно, боец выдающийся, но чтобы Верховный заинтересовался младшим лейтенантом, этого генерал никак не ожидал. Тем не менее, генерал хорошо помнил свое обещание не забыть Нагулина и его людей и счел, что лучшего момента для его выполнения ему не представится.
«Если коротко, товарищ Сталин, то его взвод двигался в головном дозоре. И это именно он вывел нашу колонну к своим, сумев обойти все заслоны, выставленные немцами. В бою под Емиловкой взвод Нагулина отбил атаку 8 самолетов противника, не позволив им уничтожить колонну. А в самом конце пути он сам и часть его людей без всякого приказа остались прикрывать наш отход, вступив в бой с моторизованным батальоном врага. Фактически, именно ему мы все обязаны тем, что прорыв удался».
«Я видел фотографии того, что осталось от преследовавшего вас моторизованного батальона».
Уже без всякой усмешки кивнул Сталин.
Их печатали в «Правде». Впрочем, сейчас это не важно. Вы нам очень помогли, товарищ Музыченко. Можете приступать к исполнению обязанностей командующего 6-й армией.
Есть, поднялся генерал. Когда дверь за Музыченко закрылась, Сталин повернулся к наркому внутренних дел.
Что думаешь, Лаврентий?
Так не бывает, качал головой Берия. Я допускаю, что отдельный боец или младший командир в особых и очень редких обстоятельствах может существенно повлиять на исход сражения дивизий или даже армий. Но чтобы это повторялось из раза в раз,
он нужен нам здесь, в Москве. Причем как можно скорее.
Сталин остановился и посмотрел в глаза Берии.
Если хотя бы половине, да даже четверти того, что умеет этот младший лейтенант, можно обучить других бойцов и командиров, это должно быть сделано в кратчайшие сроки. Если он жив, мои люди его найдут,
кивнул Берия.
Вот только никакой уверенности в этом нет. Из слов Нагулина в конце последнего сеанса связи не вполне ясно, удалось ли им вырваться из кольца оцепления. Больше группа в эфир не выходила. И где они сейчас? Займись этим, Лаврентий. Я уверен, что Нагулин жив. И он может быть нам очень полезен. Но, думаю, тебе не нужно объяснять, что если обстоятельства сложатся неблагоприятно, попасть живым в руки немцев он не должен.
Естественно, товарищ Сталин. Я за этим прослежу. Ночь подходила к концу, но я надеялся, что мы все-таки оторвались от преследования. Вернее, вышли из зоны, внутри которой немцы сохраняли повышенную бдительность. Целенаправленно за нами никто не шел. Видимо, противник решил, что мы попали в расставленную им ловушку, и наши тела сейчас лежат на дне Днепра или уносятся на юг его течением. Пора было искать место для дневки. Крупных лесных массивов я вокруг не видел, но зато имелись в изобилии небольшие рощи, больше похожие на лесополосы, разделявшие возделанные поля. В своем тылу немцы концентрировались в основном в населенных пунктах. Конечно, важные перекрестки дорог, мосты и прочую инфраструктуру, критичную для снабжения наступающих войск, они тоже охраняли довольно плотно. Но ежедневно обшаривать всю подконтрольную местность им, само собой, в голову не приходило. Щеглов решил остановиться в небольшой поросшей лесом низине, по которой неспешно тек небольшой ручей. Наличие воды и отдаленность этого места от основных дорог вселяло в капитана надежду, что днем сюда никто из немцев не сунется. Мне этот выбор тоже показался разумным. Остальные варианты были ничем не лучше. Предстоящий день мы вполне могли пересидеть в нашем убежище, никуда из него не высовываясь. Но дальше перед нами неизбежно должны были встать два вопроса — оружие и продукты. Есть уже сейчас хотелось весьма ощутимо. Пока отсутствие еды не приводило к критическому упадку сил, но совершать ночные марши в таком режиме было весьма затруднительно. Как выяснилось, вопрос этот беспокоил не только меня. И как только рассвело, Игнатов с Никифоровым отправились обследовать наш невеликий перелесок. Вернулись они с десятком грибов, но что с ними делать оставалось неясным. Развести огонь нам все равно было нечем, а есть грибы сырыми никто рисковать не стал. День следовало использовать для отдыха. Никифорова капитан назначил первым охранять наш лагерь, а мы с Щегловым и Игнатовым завалились спать. Место нам досталось сырое. После почти недели дождей лес напитался влагой, особенно в низине, и найти нормальное место для сна оказалось непросто. Тем не менее, уснул я быстро, но через 3 часа столь же быстро проснулся. Разбудил меня, как уже не раз бывало, тревожный сигнал, поданный вычислителем. На этот раз непосредственной опасности не было. Сработало заранее запрограммированное оповещение на случай появления настырного немецкого майора в радиусе 20 километров от меня. Автомобиль майора следовал в составе небольшой колонны, сейчас, впрочем, остановившейся. Причина остановки стала мне ясна достаточно быстро. Один из немецких грузовиков оказался машиной спецсвязи. В его кузове размещалась радиостанция, способная поддерживать радиотелефонную связь с Берлином. И сейчас, похоже, майор собирался побеседовать с высоким начальством. По всему выходило, что это не погоня,
а случайное совпадение. Хотя почему случайное? Мы уходили на юго-запад, и если майор счел свои дела на берегу Днепра законченными, он тоже мог отправиться в тыл. Тем более, что километрах в 10 к западу от нашей рощи немцы развернули полевой аэродром, на который он, вероятно, и направлялся. К моменту моего пробуждения Никифоров на посту уже сменил Щеглов, и это было хорошо. Капитана не пришлось будить. «Не спится, Нагулин?» усмехнулся командир, обернувшись на мои шаги. «Выспался уже. В такой обстановке я долго спать не могу». Щеглов молча кивнул и некоторое время осматривал лежащее перед нами поле. «Долго мы тут не протянем», — примерно через минуту произнес капитан. «Да и задачи у нас такой нет. Нужно к своим выходить, вот только как? Переправа через Днепр — не самая простая история, да и к реке еще надо выйти». «А нужно ли уходить прямо сейчас, товарищ капитан?» — спросил я, уже понимая, что именно хочу предложить Щеглову. «Мы забрались довольно глубоко в тыл противника». И раз уж мы тут оказались, нужно использовать открывшиеся возможности. Хорошо информированный язык, желательно с комплектом документов в придачу, может быть весьма полезен штабу фронта. Здесь подходящие жирные гуси должны иногда попадаться, причем не всегда с большой охраной.
Младший лейтенант, ты вообще соображаешь, что предлагаешь? У нас нет оружия, кроме нескольких ножей. Нет продовольствия, нет карты. Нет, наконец, даже приблизительной информации о местонахождении немецких штабов и прочих злачных мест, где можно найти тех самых жирных гусей, о которых ты мне так красочно рассказываешь.
Штабы нам не понадобятся, товарищ капитан. Офицеры противника регулярно перемещаются по дорогам, что нам и требуется.
Хочешь устроить засаду? Но с чем?
Ночью большие немецкие чины по дорогам не ездят, а если вдруг обстоятельства их и заставят, то там будет столько охраны, что атака станет совершенно бессмысленной. «Значит, днем. Но для дневной операции у нас нет ни оружия, ни снаряжения. А если даже мы каким-то чудом захватим нужного офицера, ты представляешь, что тут будет твориться через час после этого? Вспомни хотя бы того Гауптмана, захваченного в лодке. Тебе тогда показалось мало? Как ты собираешься доставить языка к нашим?»
Я чувствовал полное бессилие что-либо объяснить капитану. С одной стороны, у меня был вполне осмысленный план, но разведчики, не знавшие о возможностях сети сателлитов, его бы просто не поняли. Как-то внятно объяснить, откуда у меня нужные сведения, я не мог, а информации скопилось уже вполне достаточно, чтобы начать действовать. К примеру, сейчас, по относительно недалекой от нас проселочной дороге, петлявшей среди полей, двигался одиночный мотоцикл. Если бы этот путь вел к фронту, сейчас тут плотным потоком шли бы колонны снабжения. Танковая группа «Клейста», переправлявшаяся на плацдарм, готовилась к наступлению и ежедневно требовала сотни тонн продовольствия, боеприпасов и горючего. Но дорога была проложена перпендикулярно основному движению, и поэтому спросом у оккупантов не пользовалась. Что на ней делали три немца на мотоцикле, оставалось только гадать. Но знать это нам и не требовалось, а вот оружие они с собой везли как раз нужное нам количество. Поняв, что членораздельно изложить Щеглову весь план не смогу, я решил действовать поэтапно, надеясь, что по мере продвижения к цели сумею придумать что-то правдоподобное. Я поднял руку, призывая капитана к тишине. «Мотоцикл, товарищ командир. Едет один. Других моторов я не слышу. Это максимум трое немцев, ничего особо не опасающихся в своем тылу. Если поторопимся, можем успеть». Место для засады мы выбрали в высокой траве, буйно разросшейся между границей поля и обочиной дороги. Бежать пришлось быстро, и я немного опасался, что сбитое дыхание не позволит разведчикам точно метнуть ножи. Их у нас, к слову, осталось мало. По два у меня и у Щеглова, и по одному у сержантов. Остальные утонули в реке или остались в телах фашистов. Время на то, чтобы их забрать, находилось не всегда. Мотоцикл выскочил из-за очередной лесополосы буквально секунд через 30 после того, как мы заняли позицию. За время нашего забега обстановка на дороге не изменилась. Прокатившаяся через эти места война сделала поля безлюдными, что тоже играло нам на руку. Во всяком случае, постоянно прятаться нам не приходилось, даже несмотря на светлое время суток.
«Все-таки трое!»
В голосе Щеглова я услышал досаду. Видимо, капитан рассчитывал на то, что на мотоцикле будет только водитель и пассажир в боковом прицепе. но теперь стало видно, что за спиной водителя сидит еще один солдат.
«Больше немцев, больше оружия и патронов», — пожал я плечами.
«Тоже верно»,
— согласился капитан, но что-то уверенности в его словах я не почувствовал. Мотоцикл остановился, не доехав до нас метров 200. Водитель остался на месте, а двое пассажиров покинули трехколесную машину и начали неспешно доставать из прицепа какие-то приспособления.
«Связисты»,
— тихо произнес Щеглов. Немцы тем временем спустились на обочину и нашли в траве тонкий провод. Один из них нес с собой коробку, оказавшуюся полевым телефоном.
«Линию прозванивать будут»,
— согласился с выводом командира Игнатов. «Видно, обрыв где-то, вот они его и ищут». Солдаты провозились минут 10. Торопиться им, похоже, никуда не хотелось. Но и пренебрегать своими обязанностями они не собирались. Обычная рутина. Хорошо, что в тылу, а не на фронте. Так что расстраивать начальство нерасторопностью нельзя. Но и излишне напрягаться тоже нет смысла. Немцы все так же обстоятельно отключили телефон и загрузились в мотоцикл. Они пока были не в курсе, что фронт сам пришел к ним в гости. Мы приподнялись из травы одновременно. Пауза, возникшая из-за остановки противника, пошла разведчикам на пользу, и брошенные ими ножи точно поразили цели. Мне даже не пришлось метать свои. Щеглов оставил меня на подстраховке, но она не понадобилась. «Я знаю, куда нам нужно ехать, товарищ капитан», — обратился я к командиру, когда Игнатов вывел на дорогу съехавший на обочину мотоцикл, а тела фашистов мы оттащили подальше в траву, предварительно позаимствовав у них форму, оружие и документы. «В 10 километрах отсюда есть аэродром. К нему ведет дорога, ответвляющаяся от шоссе. Простых смертных немцы на передовую и обратно самолетами не возят. И шанс прихватить на этой дороге информированного языка у нас будет выше, чем где-либо еще».
«Опять ты за свое, младший лейтенант»,
— поморщился Щеглов. «Обстановка изменилась», — пожал я плечами в ответ. «Теперь у нас есть оружие, транспорт и даже немного продуктов. Ну и 3 комплекта формы, в которой мы вполне можем сойти за немецких солдат».
«Отставить разговоры»,
— оборвал меня капитан. «Игнатов, Никифоров, в мотоцикл. Отсюда нужно уходить и как можно скорее». Старший сержант сел на место водителя и завел мотор. Щеглов устроился на сиденье у него за спиной, а мы с Никифоровым забрались в боковой прицеп. Пулемета у связистов не имелось, зато они возили с собой кучу всякого специализированного хлама, который был нам совершенно не нужен и немедленно полетел в траву. «На дороге в обе стороны минимум на 2 километра никого нет», — доложил я капитану. «Но на юг лучше не ехать. Там что-то происходит. Гул какой-то на пределе слышимости, как будто идет тяжелая техника. Но толком не разобрать. На севере пока тихо».
«Разворачивай»,
— хлопнул Щеглов по плечу старшего сержанта. «Мы ехали туда, откуда прибыли немецкие связисты. На самом деле на юге не было никакой угрозы, и до ближайшего шоссе, по которому шли к фронту непрерывные потоки грузовиков, нам понадобилось бы проехать не меньше 20 километров. Но мне там делать было совершенно нечего. Моя цель находилась в противоположной стороне, примерно там, куда мы сейчас и направлялись. Я обратил внимание, что очередная ложь далась мне очень нелегко. Я начал привыкать к своей продуманной роли и сживаться с необходимостью обманывать даже тех людей, которых считал верными боевыми товарищами. Встреч с немногочисленными немецкими колоннами и одиночными машинами, перемещавшимися параллельно фронту, мы старательно избегали. Я заранее предупреждал капитана об опасности, и Игнатов загонял мотоцикл в ближайший подлесок или сворачивал на развилках в нужную сторону. Того, что нас увидят местные жители, можно было не опасаться. Издалека мы выглядели обычными немцами, ну, разве что зачем-то оседлавшими мотоцикл вчетвером. Но мало ли какая у оккупантов для этого могла возникнуть необходимость. Надо признать, каждый раз, когда перед нами вставал выбор, куда свернуть, более безопасной, по моим представлениям, оказывалась именно та дорога, которая приближала меня к встрече с господином Шлиманом. В том, что эта встреча должна состояться, я ни секунды не сомневался. Пока мы тряслись в боковом прицепе мотоцикла, я с интересом слушал доклад немецкого майора, полковнику Рихтенгдену, и последние слова Гера Оберста окончательно убедили меня в том, что упускать такой шанс было бы просто преступлением. Время сеанса связи с Берлином застало майора Шлимана в дороге. На аэродроме его ждал транспортный «Юнкерс»,
Вернее, пока не ждал, но часа через полтора должен был приземлиться. Задерживаться на берегу Днепра майор не хотел и приказал связистам, которых, в общем-то, следовало оставить в распоряжении штаба 116-й танковой дивизии, сопровождать его часть пути на аэродром, заодно послужив дополнительной охраной на самом близком к фронту отрезке дороги. Связь на этот раз установилась на удивление быстро. В окрестностях Кременчуга с эфиром творилось что-то странное. Командир роты спецсвязи утверждал, что, скорее всего, к этому причастны русские, но сомневался, что такую плотность помех можно создать современными техническими средствами. Здесь же все работало штатно, и вскоре Шлиман уже слышал в трубке радиотелефона голос полковника.
«Здравствуй, Эрих».
Голос Рихтенгдена звучал нейтрально, но что-то в его интонациях майору не нравилось.
«Надеюсь, в этот раз ты сообщишь мне что-то позитивное. Гер-генерал уже несколько раз интересовался состоянием дел, но ты угодил в какую-то аномальную зону. Связаться с тобой удается через раз».
«Начну с неприятного», — перешел сразу к делу Шлиман. «Русские диверсанты навели тяжелую артиллерию на заслон, выставленный мной на реке. Как они это сделали, я до сих пор не понимаю. Рации у них с собой быть не могло. Плыть с ней, скрываясь от наблюдателей с берега, совершенно невозможно. А они преодолели вплавь не меньше нескольких километров. Кроме того, никаких чуждых передач наши пеленгаторы перед уходом не зафиксировали».
«То есть стрелок снова ушел?»
Тон, которым был задан вопрос, майору сильно не понравился. «Думаю, нет, Герберст. Мной была выставлена огневая ловушка, рассчитанная как раз на что-то подобное. Конечно, залп тяжелых гаубиц стал для меня неожиданностью, но то, что русские каким-то образом ухитрятся преодолеть заслон, я допускал. Через 3 минуты после уничтожения штурмботов по реке открыли огонь уже наши орудия и минометы, заранее выведенные на нужные позиции. Плотность взрывов была достаточной для уничтожения любого пловца в зоне удара, а деться из нее диверсантам было некуда».
«Разумная мера».
В голосе полковника послышалось некоторое облегчение, но полностью напряжение из него не исчезло.
«И каковы результаты?»
«Тел русских диверсантов обнаружить не удалось, но выловить их ночью из Днепра, честно говоря, было совершенно нереально. А к утру трупы наверняка унесло течением», — ответил Шлиман, и, не дожидаясь вопросов, полковника продолжил. «Сразу после рассвета мы тщательно обыскали речной архипелаг, на одном из островов которого скрывались диверсанты. Они действительно там были и ушли оттуда только этой ночью. Солдаты обнаружили и освободили одного из членов экипажа штурмбота, захваченного русскими. Солдат был привязан к дереву, но жив и даже не ранен. Он рассказал, что видел, как русские уходили вплавь с острова, а потом слышал взрывы тяжелых снарядов ниже по течению. Через линию берегового оцепления попыток прорыва не было, а просочиться мимо тройных постов без шума абсолютно нереально. Тем не менее, утром мы обследовали берег еще раз и ничего не нашли. У русских просто не было другого пути, кроме реки, а там их ждала верная смерть». Полковник молчал почти минуту, обдумывая услышанное.
«Ты мне нужен здесь, Эрих».
Рихтенгден наконец пришел к какому-то решению.
«Причем как можно быстрее. Пилоту высланного за тобой самолета приказано возвращаться в Берлин. На аэродроме тебя уже ждет другой транспортник. Комфорта там будет поменьше, но время сейчас дороже. Отпускай связистов, бери пару мотоциклов для сопровождения и нигде не задерживайся. Вечером гер-генерал вызван на совещание на самый верх, и до этого момента он должен знать все, что делаешь ты, причем из первых рук».
«Будет исполнено, Герберст», — официальным тоном ответил Шлиман, которому открывшиеся перспективы совершенно не нравились.
«Успокойся, Эрих. Ситуация неприятная, но пока не критическая. На самом деле я почти уверен, что ты прав, и русские сейчас кормят рыб на дне Днепра. Так что на мою поддержку можешь рассчитывать».
«Спасибо, Генрих. Я прибуду быстро», — ответил Шлиман, которого заверение друга детства успокоило лишь отчасти. «Дружба дружбой, но когда речь заходит о таких материях, как судьба карьеры в высших эшелонах власти Рейха, забывается и не такое». Майор Шлиман ни на йоту не отступил от полученного приказа. И через пару минут после завершения разговора с полковником его автомобиль в сопровождении двух мотоциклов
начал движение к аэродрому, а колонна связистов, поёрзав на узкой дороге, развернулась и двинулась обратно к Днепру. Я видел, что перехватить майора мы вполне успеваем, но для этого следовало напрячься. «Товарищ капитан, нужно прибавить скорость», — обратился я к Щеглову после короткой остановки. «Сзади мотоциклисты. Не думаю, что это погоня, но приближаются они быстро. На ближайшей развилке лучше уйти вправо».